представитель.
Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин. В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, еще раз вас приветствую.
Да, еще раз здравствуйте.
Это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Не забывайте, что нас можно не только слушать, слышать, но и смотреть. Для этого заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутуб. Не забывайте присоединяться к телеграм-каналу «Радио Спутник». Также пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Также телеграм-канал Родиона Валерьевича, он так и называется, Родион Мирошник. Там много фактов, много фотографий, фото, свидетельств. То, что мы обсуждаем в эфире, можно посмотреть и действительно ужаснуться то, что делает киевский режим. Но давайте вернемся вот как раз из так называемой зоны международного информационного, в том числе, кстати, противостояния, в зону прифронтовую. И кардинальные изменения пока в прифронтовых городах и поселках, ну, к сожалению, не произошло. Но противник меняет арсенал, который применяется по гражданским объектам. Вы уже говорили и о тяжелом вооружении, мы постоянно говорим, и вы подтверждаете это, то, что и дроны используются. Но в чем смысл этих действий?
Смысл в данном случае, он достаточно простой, и он возведен на уровень вот такой государственной политики, государственной тактики. Именно политическое руководство Украины дает заказ на нанесение ударов по гражданскому населению. То есть главная задача — запугать население, всколыхнуть недовольство и тем самым пытаться максимально воздействовать на внутреннюю повестку. Все давно приняли это вот как данность, что Россию военным путем победить нельзя. И не могут, не способны. Да? То есть сейчас это доказывается все на линии фронта, на поле боя. Но при этом мы видим, что за неделю вот у нас практически 1500 прилетов по гражданскому населению. То есть люди погибают, наносятся удары в полное нарушение в международных гуманитарных норм. И это генерируется политическим руководством. Политическое руководство ставит задачу даже при том дефиците, который сейчас наблюдается. Зеленский не зря же истерил, говорил, да, нам нужно не до конца, а вот здесь и сейчас. То есть у нас есть месяц на то, чтобы получить деньги от... А точнее, не деньги, он настаивал вооружение. Вооружение нужно получить от американской стороны, потому что на другой период времени просто не хватит, и будут серьезные проблемы на поле боя. Но при этом мы видим другую сторону медали. 1500 прилетов. Летит туда в сторону ЛНР, ДНР, в сторону там Херсонское, Запорожское направление. Летят «Хаймерсы». 150 тысяч долларов стоит один реактивный снаряд, который направляется туда. А системы РСЗО используются. Используются «Хармы», используются достаточно дорогостоящие те же снаряды, 155 миллиметров. Сегодня, опять же, Зеленский плакался, да, то есть это не я называю цифры, это Зеленский говорит. Сейчас нас требуют от 4 до 8 тысяч долларов за один такой снаряд. Кому война, кому мать родна, да, то есть он надеялся, что ему все время будут это дарить, вот этот объем вооружения, поэтому сейчас он видит реальную цену того, что происходит, того, сколько они используют, но все равно они не отказываются от ударов по гражданскому населению. Я разговаривал с мэрами Горловки, Макеевки, и вот они говорят, мы видим ситуацию, мы видим, что идет целенаправленные удары по целому ряду районов для того, чтобы убивать вот эту, гражданскую инфраструктуру и создавать просто невыносимые условия для жизни. Но они не добиваются результата. Не добиваются, потому что люди, с которыми я разговаривал, настроение такое, надо стиснуть зубы, да, то есть и просто дожать врага, потому что договориться с ним невозможно. И, знаете, там все время опасаться, что он захочет, он выстрелит, не захочет, будет иметь возможность, выстрелит. Да, то есть вот здесь колебаний уже нет ни у кого, никаких двояких прочтений тоже нет.
По поводу, кстати, возможностей, Зеленский на пресс-конференции об этом говорил, причем он подчеркнул, что и мы знаем, и Россия знает, для чего нам нужно это дальнобойное вооружение. Он уже, по сути, прямо говорит о том, что это вооружение, полученное им со стороны Запада, дальнобойное и тяжелое вооружение, может быть использовано, и, как он утверждает, будет использовано для ударов по России. При этом цинично, постоянно американцы прежде всего, они подчеркивают, что мы призываем украинскую сторону не использовать вооружение по ударам по мирному населению и по регионам Российской Федерации. В общем, такой цинизм со звериным оскалом, который, в принципе, нам не привыкать видеть то, как ведут себя в Соединенных Штатах и в Киеве. К нам сейчас присоединяется к нашему разговору Сергей Переверзев, майор, начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Видим вас и слышим. Да, для тех, кто в видеоформате, напоминаю, аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе, присоединяйтесь. Давайте начнем вот с какого вопроса, Сергей. Скажите, как изменился сейчас арсенал, который применяет противник? Что это за вооружение?
Ну, в последнее время по территории Донецкой Народной Республики применяется вооружение стран НАТО. Вот, это различного рода системы, то есть это системы и залпового огня, это артиллерийские системы калибром 155 мм, это кассетные боеприпасы те же 155-го калибра, только кассетного типа. Вот, также применяются БПЛА различные модификации, но уже, скажем так, не особо активно, потому что системы РЭП работают у нас. Вот, и всяческими способами пытаемся как бы нейтрализовать и дроны, вот, и прилеты этих дронов по территории республики.
Сергей, можно я тогда подключусь еще к разговору? Мы с вами буквально неделю назад общались, мы были у вас вот в вашем представительстве, где такая богатая, скажем, выставка. И можете подсказать, кто у нас сейчас является основными поставщиками того вооружения, которое сейчас прилетает вот и по Донецку, и по Донецкой Народной Республике? То есть где, чье происхождение?
Да, конечно. То есть основными поставщиками вооружения, вооруженным формированием Украины на данный момент являются это Соединенные Штаты, вот, и Словакия. Вот, так как Соединенные Штаты поставляют в основном дальнобойное вооружение, это РСЗО «Хаймарс», ракеты разного типа, они идут осколочные, это ракета М-31, у нее характерные поражающие элементы в виде ромбиков, всем известными. И также есть шрапнельная ракета, маркировка ее М-30А1. Вот. И та ракета, они предназначены для поражения живой силы противника. Но, как видим, к сожалению, используют они не в ходе боевых действий, а исключительно по мирным кварталам, по детским садикам, школам, домам, больницам, вот, где проживают мирные граждане республики. Вот, также применяются и словацкие РСЗО, это аналоги советских 122-миллиметровых ракет «Град». Вот, только у них идет увеличенная дальность до 40 километров. И в последнее время вооруженные формирования Украины применяют исключительно словацкие ракеты, которые начинены шрапнелью. То есть это шарики разного диаметра. В одной ракете таких шариков насчитывается 9100 штук.
Сергей, еще один нюанс. Значит, мы с вами смотрели тогда на то, что на самом деле с украинской стороны летит большущее количество беспилотников, которые вот целенаправленно пытаются наносить удары и отслеживать, ну, просто кружат над то скорую помощь, то старика, то детей, то какие-то социальные учреждения. Насколько это дорогая игрушка? Да, то есть вы сейчас, они буквально, ну, вы показывали мне, они в руках у вас находятся, те примеры таких беспилотников, и вот насколько это дорого, насколько это массово?
Ну, значит, по применению FPV-дронов, то есть себестоимость такого дрона FPV, ну, по большому счету, это дрон-конструктор называется. В плане чего? В плане того, что его можно собрать, грубо говоря, на коленях, имея какие-то минимальные средства, то есть это и вентиляторы, которые, ну, пропеллеры, то есть, которые доступны на любом сайте, их можно заказать. Вот, это и микросхемы, корпус самого беспилотника, он распечатывается на 3D-принтере, вот, и комплектуется уже теми комплектующими, которые есть, допустим, у конструктора, у самого. Себестоимость такого дрона FPV-шного составляет, ну, максимум $100 от $100 до $200. Вот. В отличие от тех же дронов, которые идут Mavic'и, DJI-евские, либо это Autel'овские дроны, это дроны уже как бы дорогостоящие, там цены колеблются от 200 тысяч и выше рублей. В рублях, то есть, и отличаются FPV-дроны от тех же DJI-дронов по скоростным характеристикам, по своей маневренности. Допустим, скорость FPV-дрона составляет от 80 до 150 км в час. Отличительные черты этого дрона таковы, что оператор дрона, он находится в очках виртуальной реальности, то есть если переводить дословно на русский язык, FPV означает вид от первого лица. То есть оператор видит то, что видит камера FPV дрона, что позволяет этому дрону совершать более точные прилеты, будь это там различные окна, неважно что, либо это техника какая-то. То есть попадание таких дронов в разы увеличивается.
Слушайте, ну тут еще действительно важный вопрос, потому что скорость понятна, но насколько смертоносно это оружие? То есть насколько они могут нести большой заряд вооружения и быть действительно очень опасными для любого, для социального объекта, для группы людей, для автомобилей, для скорой помощи и так далее?
Смотрите, ситуация в том, что, опять же, повторюсь, что дрон можно комплектовать разными комплектующими. То есть если на дрон поставить больше аккумулятор, соответственно, он и пролетит дальше, и может на себе понести больший вес. Вот. Но основной момент этих дронов, если это дрон камикадзе, допустим, то он на себе будет нести в среднем до 2 килограммов взрывчатки. Mm-hmm. То есть от килограмма до 2 в среднем. Вот. И урон зданию он не нанесет большой, но группе людей, допустим, если это там какое-то скопление людей, либо это автотранспорт, то результаты могут быть плачевные на самом деле, от ранений до гибели, к сожалению.
Спасибо большое, Сергей, что включились к нам в эфир. Майор, начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, Сергей Переверзев был в нашем эфире. Короткая пауза и продолжим.
Спецпредставитель.
Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах, называется она «Спецпредставитель». В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, с вашего позволения, озвучу нам сообщение, пришло от нашего слушателя. Только, пожалуйста, подписывайтесь, когда пишете и задаете свои вопросы. Напоминаю, 8-968-766-3311. Мы сейчас будем говорить о такой международной политике, международном фоне вокруг и спецоперации, и того, что происходит там в зоне проведения спецопераций, и санкций в том числе. Поэтому вопрос в тему. Задает следующее. Официально пригласите фон дер Ляйен в Донецк. Не важно, что она не приедет. Важен ее ответ. Тут скорее даже не вопрос, а я переформулирую уже как вопрос. А можно ли так сделать? Можно ли ее официально пригласить, да, там, в Донецк? Что она ответит, интересно?
Знаете, таких вопросов ведь было достаточно много. В основном, конечно, касались периода, когда ЛНР, ДНР, они были отдельными республиками. И сегодня я просто подымал материал, и ОБСЕ, да, то есть это такая организация, которая каждый год во главе нее становится министр иностранных дел какой-то из страны. Uh-huh. Они выполняют эти функции на протяжении года. И каждому вновь приходящему министру мы направляли приглашение о том, что, господа, почему вы едете в Киев? Почему? Когда есть конфликт между Киевом и Донбассом, еще до начала специальной военной операции, вы же предпочитаете смотреть на конфликт, собирать данные через призму Киева, вы собираетесь смотреть на их глазами. То есть, а как вы, может быть, над процессом? Как вы можете брать на себя какие-то, знаете, функции там посредника, наблюдателя? Потому что вы же стоите абсолютно с одной стороны баррикад, и смысл, допустим, понимаете, когда человек говорит, надо Россию, принудить к каким-то там действиям, надо Россию ослабить военным путем. Надо, чтобы Евросоюз поставлял огромное количество вооружений. После этого человека нужно пригласить в Донецк. Да, вы правда считаете, что она что-то поймет? Угу. Да, то есть каким-то образом. Это не тот случай. Приглашать нужно человека, у которого, по крайней мере, знаете, открыты глаза и уши. Вот мы с удовольствием, даем возможности, когда люди, то ли журналисты, то ли эксперты, то ли те же дипломаты, которые хотят увидеть это своими глазами, и после этого это отразится на официальной позиции этой стороны. Потому что человеку важно, он говорит, я поверю, если я сам увижу. Да, то есть он приезжает, видит, и после этого говорит, да, все, мы поняли, мы поставили себе отметку, что мы убедились в правдивости предоставляемых вами данными, и будем в дальнейшем оперировать этими данными. Фон дер Ляйен не будет оперировать нашими данными. Фон дер Ляйен не будет видеть наших погибших детей. Фон дер Ляйен не пойдет на аллею ангелов. Поэтому вот эти лживые заявления, значит, там, страдания и слезы, которые периодически демонстрируются с той стороны, они граничат с одной и той же историей. Мы видим только все с одной стороны, то, что нам выгодно. Ничего другого ни фон дер Ляйен, ни ее сотоварищи вот демонстрировать не будут. И поэтому, значит, ну это такое пустое сотрясание воздуха. Поэтому мы предпочитаем доносить информацию тем, кто готов слышать.
О том, как доносить информацию, мы обязательно скажем еще в конце нашей программы, сделаем небольшой анонс, оставим на это, ну, как минимум минуту, но сейчас вот еще хотелось бы поговорить по поводу бессовестного присвоения наших зарубежных активов. Об этом говорил уже и глава государства Владимир Путин, об этом говорилось на всевозможных площадках, но есть сейчас и определенное заявление со стороны G7, да, или Большой Семерки, как принято говорить. Страны Большой Семерки намерены принудить Москву компенсировать убытки Украине из-за замороженных активов. Ну вот они сделали совместное заявление лидеров Семерки по завершению онлайн-саммита, который вот 24 февраля прошел в Киеве. И заявление следующее. Мы просим наших министров продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом. То есть сами не могут. Что, решимости не хватает?
Не хватает, знаете, когда вот это политическое руководство, которое склонно к абсурдным решениям, начинает давить на мир финансов, на инвесторов, на людей, которые занимаются реальной экономикой. Они говорят, подождите, говорят, вы сейчас заберете эти деньги, следом за ним, значит, придут арабские государства, скажут, не-не, ребят, с вами дело иметь не будем. Там китайские инвесторы скажут, не-не, лучше наши деньги пускай полежат у нас или в тех местах, где они гарантированно будут защищены, и мы в любой момент сможем изъять свои деньги. Да, поэтому вот этот прецедент, он может очень плохо отразиться, причем отразиться именно на Евросоюзе. Поэтому Зеленский заявляет, плюньте на все и отдайте нам эти деньги. Американцы говорят, а неплохо бы вам найти варианты для того, чтобы отдать эти деньги. А европейцы, у которых лежат вот эти там более 200 миллиардов долларов, которые были зарезервированы в процессе мероприятий, то есть они нужны были там для обеспечения международной торговли. В нормальном глобальном мире это нормальная ситуация. Ненормально их замораживать. Ненормально, значит, покушаться на чужие деньги, которые отданы были под гарантии, под обязательства. И тут появились какие-то политические факторы. Поэтому, конечно, не хватает. И вот послушайте, что сказано в этом заявлении, да? Мы требуем, значит, продолжить поиск механизмов, а нету, да? 2 года идет, значит, борьба за этими историями, и механизм выработать, который бы не завалил, скажем, финансовую систему Европы, найти пока не получается. То есть они, по сути дела, не расписываются в том, что не получается сейчас сделать так, как диктуют американцы, или так, как, визжит Зеленский. Потому что это нанесет очень серьезный ущерб. Европа и так уже пострадала где-то миллиардов на 300 от энергетической блокады, от вот этих последствий санкций и всего прочего. Это может создать просто фантастические вещи, и в общем-то, у нас есть еще резерв наших действий по отношению к нашим западным, в кавычках, партнерам, для того, чтобы использовать отдельные рычаги, которые Россия пока не использовала. Вот действительно не использовала. И в этот момент вот такого рода действия, за ними может последовать именно возможность использования России уже своих дополнительных механизмов, которые тоже, они не отразятся на фон дер Ляйен, они отразятся на бизнесе или на экономике отдельных стран.
Вы знаете, что удивляет? На прошлой неделе еще было заявление группы юристов, группы адвокатов, но я посмотрел, что там как раз входят туда Соединенные Штаты, Нидерланды, Япония, ряд других государств и западноевропейских в том числе, где было сказано, что вот как раз эти активы могут быть изъяты и использованы на основе международного права. Я что-то не знаю, в международном праве что? Есть такое правило или, я не знаю, какая-то норма?
Вы, когда говорите правила, вот тогда да. Да? То есть тогда они говорят, вот мир построен им по правилам. Вот Гегемон сказал, что есть такое правило. По такому правилу можно. А вот по международному праву нельзя. Частная собственность неприкосновенна. Да. Трогать, значит, чужие активы без соответствующих на то, то есть подменять это все политическими желаниями или политической целесообразностью нельзя. Поэтому вот они 2 года, они продолжают вертеть у себя в голове, как же это сделать. И вот в этом же заявлении, слышите, звучит, продолжить поиск механизма, а давайте дожмем Россию, чтобы она сама отказалась. Пускай Россия сама скажет, а заберите вы наши деньги. Знаете, не дождетесь. Угу. Вот не дождетесь, чтобы мы там махнули на это рукой, потому что, ну, вот даже в том транше, который там 40 миллиардов, 50 миллиардов евро, которые Европа планирует дать за 4 года Украине, они уже зачли туда проценты от тех денег, которые банки изымают вот от тех активов, которые находятся у них на депозитах российских денег. То есть они уже посчитали, они все пытаются свести к тому, чтобы и войну вести за счет России.
Фонд мира, да?
Ну, и фонд мира тоже,
фонд мира тоже. А вот еще на какую тему хочу с вами поговорить. Зеленский, ну, действительно, он там просит вооружения с одной стороны, и с другой стороны он говорит, и дайте нам и поддержку, и политически нас поддержите, и финансово, и как угодно. Но при этом он не может справиться с одним вопросом. Достаточно давно уже этот вопрос связан в том числе с продовольственной безопасностью. И это представляется сейчас, наверное, одним из самых тоже существенных вопросов и для него, и для Украины, потому что это зерно, и кукуруза, и зерно, да, просто высыпается из тех контейнеров или из тех автомобилей, которые везутся в Польшу. Поляки говорят, нет, подождите, давайте мы себя будем поддерживать, а не Зеленского. А договориться у Зеленского с правительством Польши не получается, потому что он хочет попиариться на этом, а поляки не хотят попиариться. Поляки хотят решать вопрос конструктивно. Что получается? Что сейчас с украинско-польскими отношениями?
Украинские-польские отношения, знаете, когда вот они вместе говорят, мы тут за все хорошее против всего плохого вместе, то у них-то очень хорошо. А когда они спускаются на землю, и вдруг выясняется, что надо отдать возможность, значит, там, торговать Украине, сливать свое зерно через Польшу, через Словакию, через Румынию, вот тут уже начинаются серьезные проблемы. Потому что, говорит, эта же экономика у нас есть, это же удар по нашим фермерам, это уже удар по нашей экономике. И вот тут уже, знаете, там, отделаться какими-то общенатовскими призывами уже не получается. И сейчас вот и президент Польши, и премьер-министр Польши, который, кстати, достаточно серьезный антагонист между собой, но объединены они одним. У них базис очень важный, это фермеры. В Польше очень мощный кластер фермеров. И поэтому, значит, нанесение удара по фермерам грозит просто потерей рейтингов, а может быть и потерей власти одному и второму. Поэтому никто идти на эти вот уступки не будет. Поэтому они противоречат не просто давлению Зеленского, они противопоставляют свою позицию давлению Евросоюза. Поэтому они совершенно не заинтересованы в том, чтобы, значит, они могут поставлять на территорию Украины свое продовольствие. Это они могут. Особенно за счет денег Евросоюза, да это аж запросто. А вот принимать у себя украинское зерно, достаточно дешевое, девальвируемое, они точно не будут, потому что они не будут разрушать свою экономику. И сейчас вот этот выпад Зеленского, значит, там мы сейчас отправимся, давайте встречаемся на границе, там где-то во Львовской области, поляки просто откровенно проигнорировали. Это вот следующий этап ухудшения отношений. И когда Зеленский уже на пресс-конференции говорит, мы все равно будем защищать свой бизнес, знаете, поляки в упор не видят ваш бизнес. Они просто не собираются никоим образом считаться с украинским бизнесом, с украинской экономикой, потому что они вообще такого государства не видят в упор. Они видят просто какой-то кусок земли, который, на часть которого они сами имеют свои претензии.
Минутка у нас буквально где-то остается, чуть больше, Родион Валерьевич. О мероприятии в ОБСЕ что планируется?
Я вот сейчас зачитаю, как это правильно называется. Значит, это, значит, наше представительство, наша делегация, вот делегация представительства МИДа при организации, при ОБСЕ, значит, вот эта политическая часть, значит, которая является, ну, знаете, она так последние, ну, как минимум два года, они ведут просто такие мощные оборонительные бои, а здесь это уже вопрос выпадов. Поэтому они выступили инициатором сегодня провести заседание под названием «Вмешательство во внутренние дела на пространстве ОБСЕ. Последствия для региональной стабильности и безопасности». То есть, ну, посвящено десятилетней годовщине трагедии событий на Киевском Майдане в последующие годы. И вот такую инициативу именно продвинула, да, наше представительство, поверьте, когда 57 государств, когда часть из них очень неровно, извините, мягко говоря, дышит в нашу сторону, организовать вот такое мероприятие, в которое я буду сегодня вечером принимать участие. Мы постараемся разложить по полочкам, что сделал Запад для того, чтобы мирного регулирования на Украине не было, что они являются действительно заказчиками войны и кровопролития, которое сегодня продолжается.
Будем следить за этим мероприятием. Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник был в нашей студии. Это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Спецпредставитель».